Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Российскому военнослужащему Роману Рудакову требуется срочная операция, но военные откладывают его отправку в госпиталь в Москву. Парламент Киргизии обсуждает кандидатуру Феликса Кулова на пост премьер-министра. Почему российский фильм не попал в шорт-лист премии «Оскар»? Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, парламент Киргизии обсуждает сегодня предложение президента страны Курманбека Бакиева утвердить премьер-министром Феликса Кулова. Для утверждения Кулова премьер-министром необходимо 38 голосов депутатов из 75. Объявлено, что голосование по кандидатуре премьера будет закрытым. Напомню, что правительство Киргизии во главе с Феликсом Куловым ушло в отставку в середине декабря прошлого года, что, как полагают эксперты, привело к политическому кризису в стране. Для разрешения ситуации под Новый год была принята новая редакция Конституции Республики, расширившая полномочия президента Бакиева. Подробности в репортаже бишкекского корреспондента «Свободы» Султана Каназарова.
Парламент уже приступил к процедуре тайного голосования за кандидатуру Феликса Кулова на пост премьер-министра. То, что президент вновь предложил кандидатуру Феликса Кулова, вызвало критику оппозиционных депутатов, так как они считают, что кабинет министров Кулова ушел в отставку, будучи не готовым держать отчет по итогам года перед парламентом. Сегодня, выступая в парламенте, Феликс Кулов рассказал, что в дальнейшем готов всю ответственность за экономическую программу взять на себя, но отверг предложение депутатов утверждать программу правительства в парламенте.
Правительство несет ответственность. И поэтому я бы не хотел, чтобы перелагать свою ответственность на президента и на наш парламент. Отчет о том, как мы будем выполнять, безусловно, это прерогатива нашего парламента. А рассматривать, утверждать, я думаю, это будет, как бы вам сказать, может быть, это не то чтобы правильно, неправильно, но было бы целесообразнее, если бы возложить ответственность на правительство, а потом потребовать отчет.
Заявил исполняющий обязанности премьер-министра Феликс Кулов. Ранее, 19 декабря прошлого года, весь кабинет министров во главе с Феликсом Куловым ушел в отставку. Министры заявили, что деятельность правительства по новой конституции, принятой под давлением оппозиции, 9 ноября незаконна. Затем пропрезидентскими депутатами было инициировано принятие совершенно новой конституции, которая возвращала президенту Курманбеку Бакиеву утраченные полномочия. 30 декабря была принята новая конституция и внесены изменения в закон о правительстве, согласно которому в переходный период к новой конституции правительство формирует президент, а не лидирующая партия в парламенте наперекор основному закону. Аналитики считают, что отставка Феликса Кулова была единственным путем, чтобы президент Бакиев мог вернуть утраченные полномочия по назначению силовых министров, глав местного самоуправления и всего судейского состава. Исходя из этого, президент обязан был обратно предложить парламенту Феликса Кулова на пост премьер-министра. Считается, что парламент все же утвердит Кулова на посту премьер-министра, иначе после третьего отказа парламента президент будет иметь возможность распустить парламент и назначить новые парламентские выборы. Кроме того, Кулов также сегодня заявил, что если он будет утвержден, то внесет старый кабинет министров на утверждение парламента. На пост премьер-министра Феликс Кулов был назначен после так называемой мартовской революции 2005 года. В этот день он был освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за хищение государственных средств. Практически все тогда признавали, что Кулов является политическим заключенным, пострадавшим от режима Акаева. После мартовской революции Кулов был оправдан по всем статьям. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня, как ожидается, в Москву из Петербурга в госпиталь Бурденко будет доставлен для проведения операции тяжело больной солдат-срочник Роман Рудаков. В Петербурге его отправка откладывается из-за несогласованных действий военных. Сообщается, что московский специалист, который, как заявляли военные, дал согласие на операцию, сообщил, что никто с ним не связывался, с лечащими врачами солдата он не разговаривал и не видел истории болезни. Родственники Романа уверены, что военные пытаются скрыть истинную причину того, почему военнослужащему требуется операция. Сейчас на прямой связи с нашей студией председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Элла Михайловна, здравствуйте. Не могли бы вы чуть подробнее рассказать, почему нуждающийся в срочной операции солдат до сих пор не в Москве?
Ну, вы правы абсолютно. Причина в сокрытии важнейшей информации о том, что в результате избиения Роме сделали тяжелейшую операцию. И не только в результате избиения. Это и не оказание медицинской своевременной помощи. Это и голод. И, то есть целая совокупность привела всех нас к такой жуткой трагедии. И чтобы скрыть это, значит, мы имеем, сегодня передали и генеральному прокурору, и в главную военную прокуратуру, и в окружную прокуратуру документы, выписка из истории болезни 442-го госпиталя, где сказано, что операция по удалению кишечника была связана с ударом в живот. А дальнейшем и после этого сильные боли и неоказание медицинской помощи в госпитале в Осиновой Роще. Сейчас я в военной прокуратуре в Выборге, и эта прокуратура сейчас, прокурор сказал, что проводит расследование по всем этим фактам. Поэтому мы получили новую трагедию. Очередной Андрей Сычев у нас, по сути, в тяжелейшем состоянии. И военные мечутся и не решают проблему. Немедленно перевести в Москву. Немедленно сделать операцию великолепного специалиста Готье Сергея Александровича. Поэтому мы на этом настаиваем. Почему это не делается? Ну, я уже сказала, именно поэтому. Это очередная у нас трагедия. Лодка «Курск» утонула.
Элла Михайловна, сообщается, что пропал отец Романа, который выезжал...
К счастью, не пропал, но тоже очень интересная история. Значит, вдруг в деревню к отцу, это Псковской губернии, приезжает «Черная Волга», представляются представители военного прокурора. Куда-то отца увозят, в военкомат. Дальше отец пропадает, семья его ищет. Я звоню псковскому прокурору, он говорит, да я никакую «Черную Волгу» даже не имею, не посылал туда. В чем дело? Выясняется, что это представители Министерства обороны проявили такую инициативу и увозили отца в военкомат. Дальше они его посадили на автобус, и, к счастью, вчера в 8 вечера отца встретили. И дочь его Светлана, и Николай встретил, Мария Тимофеевна. Правда, и военные встречали, они очень хотели его увезти в часть. Но семья его увезла домой. Сейчас они все в госпитале.
Элла Михайловна, а если говорить о цифрах в целом, да, сколько в ваш комитет, в организацию
«Наша
солдатские матери»?
Наша правозащитная организация, да, мы не комитет.
«Солдатские матери Петербурга», сколько солдат или сколько пострадавших обратилось вот за последнее время?
Ну, для нас, как для правозащитников, хоть один человек обратился, это уже серьезная проблема для всего мира, потому что это нарушено право человека на жизнь, на здоровье. Но, к сожалению, это системный вопрос, и очень много таких ребят обращаются. Сейчас мы приехали с конкретными историями. 12 человек, один погиб, причем Плохов Максим погиб, к сожалению, умер, но обстоятельства точно такие же, как у Рудакова. Та же Каменка, тоже не оказание медицинской помощи, тоже избиение, тоже та же голод. То есть катастрофа за катастрофой. И вот сейчас мы привезли только сюда 12 дел, 12 конкретных историй. Сейчас как раз мы у следователя обсуждали, мальчик пропал. Он просто пропал. И таких тоже очень много. Их никто не ищет. Но против в семье проводят обыск и возбуждают уголовное дело, что он самовольно покинул часть. А он-то пропал из счастья.
Спасибо. На прямой связи с нашей студией была председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжело больного солдата Романа Рудакова. В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что информация об угрозе терактов в России не подтвердилась. В Багдаде в результате серии взрывов по меньшей мере 9 человек погибли и 15 были ранены. В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 2 часа дня программа «Поверх барьеров», «Европейский час». «Хорошо быть богатым и жить в Париже». Интервью с Леной Лениной, автором книги «О шикарной жизни». Познанский театр ставит спектакль о гонениях на него в советские годы. Уго Арлотто, неаполитанский толстовец. Русский европеец генерал Ростислав Фадеев. Об этом в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжает обзор центральных российских газет. Имя Елены Батуриной, супруги мэра Москвы Юрия Лужкова, вновь в центре внимания прессы. В конце прошлого года журналисты обсуждали скандал вокруг декабрьского номера журнала «Forbes». Тогда компания Батуриной вмешалась в редакционную политику журнала, из-за чего выход статьи о бизнесе Интека оказался под угрозой. На этот раз внимание прессы привлек судебный иск родного брата Елены, Виктора Батурина, к компании Интека. Газеты читал Антон Желнов.
«Браторазводный процесс» – заглавлен материал газеты «Коммерсант». Вчера стало известно, что глава Интека Агро Виктор Батурин подал иск в суд к ЗАО Интека, которая принадлежит его сестре, супруге московского мэра Елене Батуриной. Истец утверждает, что его незаконно уволили из Интека, требует законного оформления увольнения и полагающихся по закону компенсационных выплат. Как заявил вчера «Коммерсанту» сам Виктор Батурин, иск о восстановлении его в должности вице-президента ЗАО Интека, который он занимал до 27 декабря 2005 года, он подал еще в декабре 2006. О своем увольнении из Интека я узнал из прессы, при этом никакого заявления об уходе по собственному желанию я не подавал. Не получив никаких разъяснений, ни документов о моем увольнении, я не имел иного выхода, как обратиться в суд, пояснил он. По словам господина Батурина, основная цель иска – не восстановление в должности, а законное оформление увольнения и получение соответствующих компенсационных выплат от компании. Юристы и эксперты считают, что Батурин таким образом хочет получить компенсацию за принадлежавшие ему до 2002 года 25% акций Интека, которые оцениваются в 1 миллиард долларов. В разговоре с «Коммерсантом» Виктор Батурин не стал отрицать своего интереса к четвертой части бизнеса Интека. «Меня незаконно лишили этих акций. Пусть покажут официальный документ, на основании которого я передал, продал или совершил какие-то иные действия с этими акциями», заявил он, сообщив, что пока так и не стал стопроцентным владельцем Интека Агро. «Сестра оформила дарственную на принадлежавшие ей 50% акций моей компании, но я так и не стал владельцем этого акционерного капитала», сказал Виктор Батурин. Компания «Интека» была создана в 1991 году Еленой и Виктором Батуриными на паритетных началах, напоминает «Коммерсант». Основные направления деятельности компании – строительство, производство стройматериалов, нефтехимия. С 10 мая 2001 года, согласно официальной отчетности компании, Виктору принадлежало уже 25% акций, а Елене – 75%. ЗАО «Интека Агро» создана в 2004 году и специализируется на проектах в сельском хозяйстве. В 2005 году компанию возглавил Виктор Батурин, и она вышла из группы «Интека». Время новостей полагает, что конфликт между Еленой и Виктором Батуриными мог разгореться из-за скандала вокруг Интека Агро в связи с участием этой компании в скупке земель сельхозназначения в Белгородской области. Белгородскими делами тогда в основном занимался Виктор Батурин. Местные власти всячески пытались этому препятствовать, обвиняя столичных предпринимателей в том, что они скупают земли по серым схемам. В свою очередь, Интека Агро настаивала на том, что чиновники не желают оформлять приобретенную компании землю в собственность. Именно с этими событиями связывали и серию происшедших тогда нападений на сотрудников компании, среди которых было и убийство известного адвоката Дмитрия Штейнберга. «Коммерсант» отмечает, что люди, хорошо знающие манеру ведения дел Виктора Батурина, считают, что причина не в деньгах и не в родственных обидах главы «Интека Агро». Между братом и сестрой последние два года были очень напряженные отношения. Елена не устраивала излишне принципиальная, на ее взгляд, позиция брата в Белгородской области и страсть решать все проблемы через суд, рассказал один из бывших подчиненных Виктора Батурина. Как удалось выяснить «Коммерсанту», только в арбитражном суде Белгородской области до последнего времени рассматривалось 22 дела с участием Интека Агро, а всего Интека Агро с 2004 года фигурировало примерно в 60 делах только этого суда. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Бывший глава нефтяной компании «Томскнефть» и депутат Томской областной думы Сергей Шимкевич задержан по подозрению в отмывании денег. Коллегия областного суда вынесла решение о наличии в действиях Шимкевича признаков состава преступления. В ближайшее время материалы в отношении Шимкевича будут направлены в суд для рассмотрения вопроса об избрании ему меры пресечения. С подробностями из Томска Мелани Бачина.
Сергей Шимкевич задержан в Томске по ходатайству Генеральной прокуратуры России. Именно она занимается этим уголовным делом. Поэтому в прокуратуре Томской области заявляют, что ничего не знают ни об аресте бывшего управляющего Томскнефти, ни тем более о том, где и когда он был задержан и где сейчас находится. Чуть больше года назад против Сергея Шимкевича уже было возбуждено уголовное дело. Его подозревали в незаконном предпринимательстве. В частности, речь шла о превышении лицензированных объемов добычи нефти. По данным следствия, в период с 2001 по 2004 годы, используя свое служебное положение, Сергей Шимкевич получил незаконный доход с сырья Томскнефти в 125 миллионов рублей. Сразу после возбуждения первого дела в отношении руководителя Томскнефти в Томске был глава совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко. И вот как он отреагировал на это дело.
Предположительно, если он делал какие-то нарушения, то в любом случае он делал их в интересах компании, а не себя лично. Зная его с профессиональной точки зрения, я не думаю, что он шел на какие-то вот нарушения, которые должны быть осуждены в уголовном смысле. Он нормальный бизнесмен, работающий в интересах Томскнефти, который работает в интересах и ЮКОСа, и страны, и Томской области.
Сегодня экс-главу дочки ЮКОСа подозревают в присвоении и отмывании незаконно полученных денежных средств. Обвинение считает, что Шимкевич с соучастниками создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний, в том числе и с нарушением установленного в нефтяной компании ЮКОС и его дочерних компаниях регламента совершения финансовых операций. В результате незаконно у компании «Томскнефть» изъяты почти 6 миллиардов рублей. Эти деньги, считают следователи Генпрокуратуры, предназначались для погашения долгов перед налоговыми органами. По закону, в ближайшие два дня материалы в отношении Сергея Шимкевича должны быть направлены в суд для рассмотрения вопроса об избрании ему меры пресечения. По словам томского адвоката, сейчас бывший руководитель Томскнефти доставлен в Москву. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Американская киноакадемия представила предварительный короткий список претендентов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». В списке 9 фильмов, самый известный из них – это «Возвращение» испанского режиссера Педро Альмодовара, а также ленты из Алжира, Канады, Дании, Франции, Германии, Мексики, Нидерландов и Швейцарии. В коротком списке премии «Оскар» в этом году нет фильмов российских режиссеров. Мой собеседник, кинокритик Андрей Плахов. Андрей, здравствуйте. Скажите, как составляется шорт-лист в этой номинации, номинации «Лучший иностранный фильм», и как часто в него попадают фильмы из России?
Первоначально речь идет о выборе примерно из 100 или порядка 100 кандидатов из всех стран мира. Да, действительно, выбор, конечно, всегда в Американской академии субъективен, тем не менее, какие-то закономерности в нем проявляются, и одной из этих закономерностей вот в последние годы оказывается то, что туда, как правило, не попадают российские фильмы. Несмотря на то, что много говорится сегодня о подъеме российского кино, и это действительно всеми замеченный факт, и коммерческий подъем, и количественно кинематография быстро растет, и появляются достаточно интересные художественные фильмы, которые иногда оказываются успешными на кинофестивалях, но, однако, не на «Оскаре». Чем это объяснить? Ну, тут есть два рода обстоятельств. Первое – это то, что все-таки по правилам Американской киноакадемии выдвигают кандидата на эту премию страна. То есть есть специальный комитет в каждой стране, в том числе и в России, который отвечает, берет на себя ответственность за этот выбор. Вот, например, в этом году была выдвинута картина Федора Бондарчука «Девятая рота». В прошлые годы выдвигались картины очень разных режиссеров. Это был «Ночной дозор». Попытки вот именно привлечь внимание к коммерческому потоку российского кино. Это были, наоборот, картины ярко выраженной художественной ориентации, как «Возвращение Звягинцева» или фильм Александра Сокурова. Но ни один из этих кандидатов не оказался на «Оскаре» успешным. Здесь уже вступают в действие соображения другого рода и чаще всего соображения связанные с геополитикой, с представительством различных стран и культур, ну и, конечно, борьба крупных режиссерских индивидуальностей, как, например, Педро Альмодовар, автор картины «Возвращение», или Гильермо Дель Торо, который представляет мексиканский фильм «Лабиринт фавна», он тоже считается одним из оскаровских фаворитов.
Получается, что вот критерии отбора ленты победителя — это не всегда художественные достоинства фильма?
Нет, разумеется, не всегда, и очень часто этот выбор бывает в достаточной степени случайным и субъективным, или отражает субъективные пристрастия киноакадемиков, которые предпочитают обычно фильмы традиционные, не слишком новаторские по форме, любят в какой-то степени экзотику. Иногда эта экзотика срабатывает, иногда срабатывает и российская экзотика. В общем-то, надо сказать, что русские фильмы не были абсолютно безуспешны на протяжении 90-х годов. Именно тогда, когда фильмов снималось мало, тем не менее, в номинации вошли «Кавказский пленник» Сергея Бодрова, «Вор» Павла Чухрая, а «Утомленное солнцем» Никиты Михалкова даже получил «Оскара». Поэтому теоретически все это возможно, но вот последние годы карты не складываются.
Кроме «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова, еще известно, что «Война и мир» Сергея Бондарчука еще в советские годы получила «Оскар». А какие еще фильмы были удостоены этой премии?
Ну, прежде всего, вот очень знаменитый пример и очень показательный — это картина «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. «Война и мир», ну, это понятно, это большое эпическое полотно, русская классика, и, в общем-то, ему сам Бог, как говорится, велел претендовать на «Оскар». А вот «Москва слезам не верит» — это был фильм никому неизвестного тогда режиссера. Россия была тогда не в очень большом почете и моде, поскольку еще, ко всему прочему, произошло вторжение в Афганистан в 1980 году, а на премию «Оскар» в шорт-листе претендовали картины таких классиков, как Акира Куросава и Франсуа Трюфо. И, тем не менее, именно фильм Меньшова получил в результате «Оскара». Американские академики были в восторге от того, что они узнали о том, что советские девушки ищут себе женихов не в дискотеках, а в библиотеках. И вообще вот эта экзотика российской, такой интеллигентства мещанской столичной жизни, она оказалась чрезвычайно привлекательной вот в форме мелодрамы, в форме такого фильма-сказки современной. Это очень понравилось американской киноакадемии. Поэтому всегда очень трудно что-то предугадывать. Иногда шансы возникают там, где их даже совсем не ждешь.
Если говорить о том, почему за более чем 80-летнюю историю существования премии «Оскар» всего 3 или 4 награды получили российские и советские фильмы. Чем это можно объяснить?
В советское время выбор вот этот предрешался нашими чиновниками, которые очень часто не пропускали как раз те фильмы, которые, возможно, имели бы шанс получить эту награду. Сейчас ситуация несколько иная, но, тем не менее, выбор тоже субъективен, поэтому это отчасти объясняет этот факт. С другой стороны, и очень много здесь зависит от случайности, от везения, от расклада какой-то геополитической конъюнктуры, которая часто лишает шанса даже очень хорошие, достойные фильмы, не только российские, а иногда выдвигает на первый план совершенно неожиданные картины, которые внешне как будто бы не могут на что-то претендовать. Если мы посмотрим на историю «Оскара», в том числе вот по этой категории зарубежных фильм, то увидим, что часто побеждали фильмы, о которых сегодня все забыли, в то время как картины, оставшиеся в арсенале киноклассики, прошли мимо «Оскара» или «Оскар» прошел мимо них.
В эфире «Радио Свобода» был кинокритик Андрей Плахов. Мы беседовали о том, почему российские фильмы так редко становятся лауреатами премии «Оскар». В эфире «Свобода в полдень», далее в нашей программе. Рассказ о выставке Андрея Бельжо в Москве и аресте группы рейдеров в Петербурге, а также постоянные наши рубрики «Новости науки», «Экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Приглашены руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин и профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Ведет передачу Владимир Бабурин. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Парламент Киргизии проголосовал против назначения Феликса Кулова на пост премьер-министра. Его кандидатура была предложена президентом Курманбеком Бакиевым. Кулов возглавлял прежнее правительство, ушедшее в отставку 19 декабря во время политического кризиса, итогом которого стали изменения в Конституции Киргизии, расширившие полномочия президента. В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Комитет «Солдатские матери Петербурга» намерен обратиться с делом Рудакова к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. В Северокавказском окружном военном суде продолжается процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, обвиняемых в убийстве 3 мирных жителей Чечни. На сегодняшних слушаниях будут давать показания свидетели. Уже дважды суд оправдывал офицеров, и военная коллегия Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новое рассмотрение. В Багдаде в результате серии взрывов по меньшей мере 9 человек погибли и 15 были ранены. Как сообщается, заминированные машины взорвались на рынке в южной части города и на оживленной улице в центре. На Филиппинах в боях с военными убиты по меньшей мере 10 боевиков, связанных с Аль-Каидой, сообщили власти страны. Столкновения произошли на одном из островов в южной части Филиппин. Операции против боевиков активизированы по указанию президента Филиппин Глории Аройо. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в ближайшее время, однако не будет обязательной для выполнения. В Нигерии освобождены 5 китайских инженеров, похищенных в январе неизвестными боевиками, сообщила МИД КНР. Еще 3 иностранцев, 2 итальянца и ливанец, остаются в заложниках. Они были похищены боевиками движения за освобождение дельты Нигера.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Соленков. Нашу программу продолжит новая рубрика «Новости двух столиц». Главные новости Москвы и Санкт-Петербурга от Татьяны Волович.
Петербург. Представители избирательной комиссии Петербурга расскажут сегодня об особенностях выборов депутатов городского законодательного собрания, которые состоятся в марте этого года. В понедельник горосбирком допустил к выборам списки кандидатов в депутаты законодательного собрания от КПРФ и партии «Единая Россия», а также заверил список ЛДПР, после чего эта партия может собирать подписи или вносить залог. Идет проверка подписей, собранных избирательным объединением партии «Патриоты России», а «Союз правых сил» и «Справедливая Россия» для регистрации своих списков внесли денежный залог в размере 90 миллионов рублей. Москва. Городское правительство намерено стимулировать очередников к получению субсидий, чтобы сделать жилье для них более доступным. Все очередники, состоящие на учете более 1 года, должны получить увеличенную субсидию. По расчетам исполнительной власти, субсидией пожелают воспользоваться около 3000 семей. В Москве 182 тысячи семей очередников. Петербург. До конца 2007 года в Петербурге на аукцион будет выставлено около 10 квартир должников, не выплативших ипотечные кредиты. Фонд имущества Петербурга уже провел первый аукцион. Квартира на первом этаже дома на Октябрьской набережной общей площадью 56 квадратных метров была продана по стартовой цене 84 тысячи долларов. Вырученные на аукционе средства пойдут на погашение кредита. Москва. В аптеках подмосковного города Климовск не хватает льготных лекарств. Несмотря на заверение руководства Мособлфармации, что все лекарства отпускаются вовремя, больные не могут получить таблетки и пилюли по льготным рецептам. За последнюю неделю от жителей Климовска на горячую линию президента России поступило 3 звонка с жалобами, а на пейджер губернатора более 10 сообщений с требованием решить эту проблему. Петербург. Перед зданием городского комитета по градостроительству состоялся митинг против строительства «Газпром-Сити» и засилья исторического центра города посредственными скульптурами, говорит член общественного комитета по проведению скульптурных конкурсов Николай Никитин.
На протяжении ряда лет идет злоупотребление установкой памятников в городе. Коррупция откровенная. Конкурсы проводятся совершенно для определенной когорты людей, для членов Союза художников, который возглавляет Чаркин. Естественно, Чаркин как главный начальник, он все и ставит без обсуждения. И в итоге в течение 10 лет появилось огромное количество памятников, которые совершенно не соответствуют историческому облику Петербурга, его уровню.
Сегодня у главного офиса «Газпрома» в Москве петербургское отделение партии «Яблоко» проведет акцию протеста против строительства «Газпром-Сити». Москва. В центре Москвы установят 20 радиоафицированных автоматов для оплаты парковки автомобилей. Установка начнется летом. В ближайшие 4 года городские власти планируют установить 1950 паркоматов, что обеспечит 43 тысячи парковочных мест. Планируется также создать систему платных и перехватывающих парковок, построить подземные автостоянки.
Генеральная прокуратура России расследует уголовное дело о незаконном захвате собственности в Санкт-Петербурге. Организованной преступной группой, сообщил генпрокурор страны Юрий Чайка, были захвачены 13 предприятий. В планах рейдеров был захват еще около 40 объектов. На данный момент арестованы 27 человек. Ведется розыск остальных участников преступной группы. Мой собеседник Александр Горшков, заместитель главного редактора агентства журналистских расследований в Санкт-Петербурге, которая фактически вытащила эту историю на свет. Я все про говорю, Александр.
Примерно так, потому что тема рейдерства стала широко звучать в Петербурге после публикации в нашей газете «Ваш тайный советник» в конце прошлого года. И в итоге была создана межведомственная комиссия по экономической безопасности в Смольном, которую возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга. И правоохранительные органы не могли не оставить без внимания эту проблему. Были арестованы ряд исполнителей и лидеров так называемых рейдерских захватов. Речь идет о представителях так называемого тамбовского бизнес-сообщества.
Александр, а известно, какие объекты, какие предприятия захватывала эта группа?
Речь идет на самом деле о десятках и даже сотнях предприятий со стоимостью активов, по нашим примерным прикидкам, порядка миллиарда долларов. Как небольшие предприятия площадью 100-200 метров, это кафе или магазины в престижных местах, допустим, на Невском проспекте, так и крупные предприятия, в частности, петербургский нефтеналивной терминал, стоимость активов которого оценивается в 600 миллионов долларов.
Что вот это вот за такой элемент ведения бизнеса в России, рейдерство, и насколько оно сейчас в стране широко распространено?
Это не российское ноу-хау, да, все-таки, если мы говорим о недружественном соглашении, это явление есть во всем мире, но такой абсолютно криминальный оттенок это приобрело, безусловно, у нас. Это стало возможным благодаря огромному коррупционному полю, благодаря связям этих так называемых рейдеров в чиновничьих и правоохранительных кругах, потому что без этой связки они бы не могли действовать так безнаказанно. Механика очень разная, можно заручиться решением какого-нибудь мирового судьи района, который находится где-нибудь на Алтае, и по этому решению завладеть заводом в Москве. Таких примеров хватает по всей России. Безусловно, с одной стороны, нужны законодательные усилия, с другой стороны, нужны усилия по ограничению коррупционного поля, потому что так как на кону стоят огромные деньги, защита гораздо сложнее, чем нападение. Если завладеть собственностью можно там за один день или за неделю, то для того, чтобы предпринимателю доказать, что он стал жертвой недружественной атаки, уходит там в лучшем случае месяц. Я знаю бизнесменов, которые до сих пор судятся и не могут доказать, что они лишились своего имущества абсолютно незаконно. В определенный момент на эту тему очень резко настроилась Валентина Ивановна Матвиенко. Произошло это после того, как захватили кафе ее подруги. Подруга пришла к ней и говорит: «Валентина Ивановна, помоги, у меня тут бизнес отобрали». Валентина Ивановна построила все милицейское начальство, но даже после ее указания вот это вот кафе возвращали несколько месяцев.
Рассказывал сотрудник агентства журналистских расследований Александр Горшков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве открылась выставка известного художника Андрея Бельжо, персонаж которого Петрович несколько лет регулярно появлялся на страницах общенациональных газет «Коммерсант» и «Известия». Выставка называется «Происшествие» и представляет собой новые иллюстрированные истории из жизни Петровича, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Если раньше Петрович был черно-белым и довольствовался одной репликой, то теперь цветные картинки из жизни Петровича и его друзей сопровождаются целыми историями, которых на выставке около 50. Вот одна из них, читает автор Андрей Бельжо.
Петрович очень любит праздничные застолья в советском стиле. На столе водочка, коньячок, шампанское, салатик оливье, селедочка под шубой, грибочки. Лучше грузди соленые белые. Ветчина, буженинка, осетринка, селедочка с лучком репчатым, свеколка с майонезом и чесночком, капустка квашеная, чуть с лучком и немного сахарком и подсолнечным маслицем, шпротики крупные. Потом супчика немного, соляночка мясная или рыбная, или просто бульончик с пирожком с мясом же. А потом либо мясо нашпигованное чесночком, либо котлетки домашние. За столом человек пять. 7, не больше. Собраться надо не поздно, часиков 5 вечера. И беседа, чтоб неторопливая, никто не спешит никуда. Воспоминания, как кто кого любил, как кто когда напился, ну и кто что прочел, кто куда съездил, ну и про Брежнева, Горбачева, Ельцина и этого последнего, как его, Владимира Владимировича Путина. Ну, тут споры, все уже перебрали чуть-чуть. В общем, с поцелуями за полночь все расходятся, а потом все по новой. Те же люди, тот же стол, те же воспоминания. А что? Хорошо. Вот за столом и сидят слева направо по часовой стрелке. Врач, проктолог, кандидат медицинских наук Михаил Юрьевич Проходов, крупный пиарщик Климент Ефремович Знатюк, крупный дизайнер Никита Тиграевич Балаванов и Маня, жена Петровича, в прошлом врач-венеролог, крупный знаток любовных болезней.
Петрович оказывается и пожарным, и работником цирка, и сотрудником психбольницы, душелюбом и людовидом, как его создатель Андрей Бельжо.
Когда Петрович работал психиатром, к нему как-то на прием пришел Винни-Пух. Больной жаловался на то, что в голове его пищалки, кричалки, сопелки, а также ворчалки. Недолго думая, Петрович провел Винни-Пуху шоковую терапию инсулином, но учитывая то, что до этого Винни-Пух объелся медом, лечение не дало должного эффекта. Тогда Петрович провел сначала электросудорожную терапию, а потом терапию лечебным голоданием. После проведенного лечения Винни-Пух поумнел, подтянулся, окреп и чуть не задрал весь медперсонал психиатрической больницы. Пришлось колоть его аминозином. Винни-Пух успокоился и стал в дальнейшем работать нормальным медведем, то в цирке, то на политической арене.
Выставка «Происшествия» – это первая часть книги, которую готовит Андрей Бельжо.
Вторая часть – это будут вещи Петровича, от его нижнего белья до его часов, бритв, шляп и так далее, и так далее. Интерьеров. А третья часть – его кумиры и политические деятели, которые фоном проходят в его жизни и периодически вмешиваются в нее, нарушая его покой.
Андрей Бельжо нарисовал и любимые картины Петровича, известные по учебнику «Родная речь». Хрестоматийные Суриков, Шишкин, Левитан и Передвижники комментируются в излюбленной комической манере Петровича. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в кемеровских газетах вас познакомит Наталья Гузева.
Постпраздничные репортажи в средствах массовой информации Кузбасса понемногу начинают уступать место другим темам. Первые рабочие дни Нового года принесли неприятные известия для областных чиновников. Сначала было заявлено об отставке замгубернатора Кузбасса Константина Курилова и сокращении двух должностей заместителей губернатора. А затем на чиновников и вовсе обрушился шквал отставок. Как сообщили газеты «Кузбасс», «Кузнецкий край», телекомпания НТСИ, областное радио и другие средства массовой информации, за счет сокращений и оптимизации структуры администрации планируется часть чиновников уволить, а высвободившиеся средства направить на зарплату оставшимся работникам. Сейчас в структуре управления администрации области сокращены две должности заместителей губернатора, 6 должностей начальников департаментов и управлений. Всего же сокращено 55 должностей государственных служащих. Зато в результате объединения подразделений появились новые должности. Эти перемены сейчас широко обсуждаются в местных СМИ. Впервые у губернатора Кузбасса появился заместитель по экологии, отмечает «Комсомольская правда» в Кузбассе. Еженедельник МК в Кузбассе рассказывает о том, что подобные кадровые чистки должны пройти и в муниципалитетах. Пока выбраны пилотные территории, где реорганизация чиновничьего аппарата пройдет в первую очередь. Территории выбирали по принципу «крупный город» – выбор пал на Кемерово, «небольшой город» – это Юрга, «крупный район» – Беловский и «небольшой район». Таковым оказался Ижморский район. Не прошла мимо журналистов и приятная новость. Работники пенсионного фонда оформили жительницы города Мыски Кемеровской области первый пакет документов на получение материнского капитала. Об этом рассказали издания «Кузбасс», МК в Кузбассе, телекомпании НТСИ, «Апекс», ВГТРК «Кузбасс», СТС «Кузбасс» и другие. 250 тысяч рублей портниха Наталья Рудакова, в семье которой родился третий малыш, собирается потратить на обучение сыновей, сообщает «Комсомольская правда». А вот у новокузнецкого издания «Кузнецкий рабочий» немного другое мнение по этому поводу. Случаев обращения за документами на получение материнского капитала в Новокузнецке пока не зарегистрировано. Не торопятся молодые мамы делить шкуру неубитого медведя, утверждает газета. Не забывают журналисты следить за ходом экспедиции «Кузбасс. Индийский океан». В середине декабря прошлого года пятеро сибирских путешественников решили пересечь Индийский океан на надувном катамаране. Среди смельчаков – кемеровский турист Павел Гридин. Путешественники отметили Рождество на Мальдивах, а сейчас направляются в сторону Индии. «Идем с трудом против ветра. Видели смерч. Нас периодически заливает. Ночные вахты нелегки», цитирует путешественников радио «Кузбасс-ФМ». Ранее мореходы долго не могли выйти на связь из-за плохой погоды. Наталья Гузева для радио «Свобода», Кемерово.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Киргизии проголосовал против назначения Феликса Кулова на пост премьер-министра. Его кандидатура была предложена президентом Курманбеком Бакиевым. В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжело больного солдата Романа Рудакова. В Северокавказском окружном военном суде продолжается процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, которые обвиняются в убийстве 3 мирных жителей Чечни. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в эфире экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Доля российских граждан, имеющих банковские вклады, в 2006 году составила 33%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Государственным агентством по страхованию вкладов. Вместе с тем, число граждан, пользующихся банковскими услугами, увеличилось в 2006 году с 57% до 63%. Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По плану в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Федеральная антимонопольная служба России одобрила проведение сделки, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «СУАЛа» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. По планам сделка будет завершена в апреле 2007 года. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий финансовую защиту потребителей туристических услуг от действий недобросовестных компаний этого бизнеса. В соответствии с документом, туроператор должен либо страховать свою гражданскую ответственность перед клиентами, либо предоставлять банковскую гарантию. Для компаний, работающих на международном или на международном и внутреннем рынке одновременно, ее размер до 1 июня 2008 года составит не менее 5 миллионов рублей, а после будет увеличен вдвое. Для операторов, работающих только на внутреннем рынке, размер финансовой гарантии определен в размере не менее 500 тысяч рублей.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. А я добавлю, что курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, курс евро 34.33. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте. Каковы главные спортивные события в мире?
Добрый день. Начинаем с соревнований в Северной Америке. В очередном матче чемпионата национальной хоккейной лиги «Баффало» выиграл у Бостона 6-3 и возглавил единолично турнирную таблицу. В другом матче Детройт взял верх над Нэшвиллом 5-3. Стоит выделить в составе победителей Павла Дацюка, россиянина, в активе которого 4 голевые передачи. После 4 поражений подряд в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации выиграла Юта. Команда Андрея Кириленко взяла верх на паркете Детройта 199, ну а сам россиянин за 35 минут набрал 9 очков. В очередном туре группового турнира Евролиги УЛЕП лидер группы С ЦСКА принимал на своей площадке литовский Жальгирис и одержал победу 88-72. ЦСКА продолжает лидировать, имея в активе 10 побед. Что интересно, у Жальгириса противоположные показатели: одна победа и 10 поражений. Литовский клуб занимает последнюю позицию в группе. В очередном матче группового турнира волейбольной лиги чемпионов белгородский Локомотив Белогорье потерпел поражение в гостях от испанской Мальорки 2-3. Мальорка лидирует в группе А. Локомотив Белогорье занимает 3-ю позицию. До конца первого группового этапа осталось 2 тура, и белгородцам обязательно надо одержать победы на своей площадке. Очередной этап Кубка мира по биатлону проходит в Словении в Поклюке. В спринтерской женской гонке первенствовала лидер общего зачета Анна Карин Олафсон, шведка, которая опередила россиянку Татьяну Моисееву, она стала второй, и Кати Вильхельм из Германии, которая финишировала третьей. Теперь к футболу. В некоторых ведущих европейских странах прошли кубковые встречи вчера. В четвертьфиналах розыгрыша Кубка Италии Сампдория выиграла у Киева 2-1 и стала участницей полуфинала. Кроме того, продолжают участие в этом состязании Рома, сыгравшая в ответном матче вчера в ничью с Пармой 2-2 на ее поле, и Интер, который в Милане взял верх над Эмполи со счетом 2-0. В четвертьфиналы розыгрыша Кубка Испании вышли Вальядолид. Он нанес поражение Вильяреалу 1-0. Ла Корунья, сыгравшая в ничью с Мальоркой 1-1. Осасуна, которая нанесла поражение мадридскому Атлетико 2-0. Сарагоса, несмотря на поражение от Малаги 0-1 по сумме двух матчей, именно Сарагоса продолжает участие в этом турнире. Севилья взяла верх над Райо Вальекано со счетом 3-1. Россиянин Александр Киржаков принял участие в составе Севильи в этом матче, и он сыграл всю игру. Валенсия уступила Хетафе 2-4 и завершила выступление в розыгрыше Кубка Испании. И, наконец, в полуфинале розыгрыша Кубка Французской лиги в ответном матче Лион одержал победу над Лиманом 1-0 и стал финалистом этих состязаний. Так, переходим к теннису, к тому, что происходит на кортах Мельбурна. Сегодня 4-й игровой день открытого чемпионата Австралии. И вот как завершились некоторые матчи. Бельгийка Ким Клейстерс, она посеяна под 4-м номером, в 2 сетах выиграла у японки Акико Моригами. Там же на арене Рода Лейвера американец Джеймс Блейк взял верх над своим соотечественником Алексом Кузнецовым в 3 сетах. Австралиец Лейтон Хьюитт в 4 партиях выиграл у Франка Данцевича из Канады. Мартина Хингис из Швейцарии выиграла у россиянки Аллы Кудрявцевой в 2 сетах. Алисия Молик, австралийка, взяла верх над Каей Канепи из Эстонии. Энди Мюррей из Великобритании одержал победу над испанцем Фернандо Вердаско. Россиянка Мария Шарапова, напомню, она имеет 1-й номер посева, одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Родионовой 6-0-6-3. Далее Томаш Бердих из Чехии выиграл у австралийца Роберта Смитса в 3 сетах. Анна Иванович из Сербии взяла верх над Агнешкой Радванской из Польши в 3 партиях. Давид Налбандян из Аргентины одержал победу над Николасом Лапенти из Эквадора во всех 3 партиях с одинаковым счетом 6-4. Даниэла Гантухова из Словакии выиграла у француженки Эмили Луа. Француз Себастьян Гросжан в 5 сетах взял верх над Оливьеро Щусом из Бельгии. Самый напряженный поединок дня, пожалуй. Аргентинец Хуан Игнасио Чело взял верх над финном Ярко Ниеминеном. Россиянка Нинара Сафина выиграла у Юлии Федосовой, которая представляет Францию со счетом 6-3, 6-2. Продолжают участие также японка Айко Накамура, китаянка Нали, француз Фабрис Сантуро, еще одна представительница России Вера Звонарева и еще одна россиянка Анна Чеквитадзе, которая также сегодня одержала победу. Дмитрий Турсунов выиграл у белоруса Макса Мирного в трех партиях легко 6-2, 6-3, 7-6. Ну и относительно неплохо складываются дела в эти минуты у Николая Давыденко, который выиграл две первые партии у Жиля Мюллера из Люксембурга. Вернемся к теннису в конце этой рубрики. Ну а пока о грядущих событиях. Завтра в Германии стартует очередной чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. С предварительной информацией, с превью, так сказать, этих состязаний, наш корреспондент Александр Хавронин.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин стартует в 20-й раз и станет рекордным по продолжительности за всю историю мировых первенств. В течение 17 дней в 11 городах Германии будут сыграны 92 матча. Распродано уже около 300 тысяч билетов. Вот что говорит по поводу первенства игрок сборной Германии Маркус Баур.
Я думаю, что многие жители Германии уже в курсе того, что стартует чемпионат мира по гандболу.
Естественно, по популярности гандбол нельзя сравнивать с футболом, и футбольных болельщиков в Германии куда больше, чем тех, кто интересуется гандболом. Однако тот факт, что многие билеты на матчи раскуплены, говорит сам за себя. 24 команды-участницы разбиты на 8 подгрупп. Первые две из каждой подгруппы продолжат борьбу за чемпионский титул. На основной стадии первенства из 12 команд будут составлены две группы. Лучшие 4 из каждой группы примут участие в четвертьфинале. Финал чемпионата состоится в Кёльне 4 февраля в знаменитом концертно-спортивном комплексе «Кёльн-Арена». На предварительной стадии россияне сыграют в одной подгруппе со сборными Марокко, Южной Кореи и Хорватии, командой, которую многие обозреватели относят к главным фаворитам первенства. Сборная России в прошлом трижды становилась чемпионом мира и трижды выигрывала Олимпийские игры. Однако на протяжении последних 5 лет никаких крупных успехов не добивалась. Хорваты стали особенно сильны именно в последние годы. Чемпионы мира 2003-го, Олимпийские в 2004-м, обладатели серебряных медалей мирового первенства в 2005-м. Кроме россиян и хорватов, реальные шансы побороться за золото имеют сборные Туниса, Дании, Исландии и нынешние чемпионы мира – испанцы. По статистике, только европейским командам удавалось до сих пор становиться чемпионами мира по гандболу среди мужчин.
Из Германии передавал наш корреспондент Александр Хавронин. И в завершении вновь о теннисе, что нас ожидает завтра, в 5-й день открытого чемпионата Австралии. Первая ракетка мира Роджер Федерер встречается с россиянином Михаилом Южным. Пока соотношение личных матчей 7-0 в пользу швейцарца. Соперником другого российского теннисиста Марата Сафина будет американец Энди Родик. Здесь пока соотношение личных встреч 3-3. Надежда Петрова сыграет с американкой Сереной Уильямс, а две российские теннисистки сойдутся в очном поединке — Светлана Кузнецова и Мария Кириленко. Вот таковы лишь некоторые грядущие теннисные матчи, и ожидаем очередной 5-й тур крупного шахматного супертурнира в Вейканзее. Пока лидирует Раджабов, имеющий 3,5 очка, 3 набрал Топалов, и в активе еще 4 шахматистов по 2,5 очка.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» передача «С христианской точки зрения». Посвящена она конфликту вокруг Рязанского Кремля. Его хотят отобрать у музея и отдать Московской патриархии. Что стоит за этим конфликтом? Ведет передачу Яков Кротов. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.